Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем вопрос о том, является ли встреча лидеров трех западноевропейских стран с Владимиром Путиным признаком отступления Запада в противостоянии с Кремлем вокруг Украины. В передаче участвует Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг российский президент Владимир Путин встретился в Париже в Елисейском дворце за рабочим ужином с президентом Франции Франсуа Олландом. Несколькими часами раньше президент России провел переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном. На пятницу запланирована встреча Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лишь около двух недель назад наблюдатели не исключали того, что Путин не будет приглашен на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии. А всего неделю назад сообщалось о том, что западные лидеры не хотят показываться на публике в обществе Владимира Путина. Почему так резко могли поменяться настроения? В среду и четверг из уст западных союзников последовали ультимативно звучащие заявления о том, что лишь признание Кремлем нового украинского правительства, прекращение поддержки сепаратистов на востоке Украины и содействие в их разоружении может предотвратить введение новых санкций в ближайшие недели. Однако этим заявлениям не очень поверили даже американские средства информации. В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», например, сделан вывод о том, что Владимир Путин выглядел героем дня. «Уполномоченные Путина, — пишет газета, — укрепляют свой контроль над Луганском и Донецкой областью. Но Владимир Путин не только не расплатился за агрессию, он был на пути на торжества во Франции, где он должен встретиться с руководителями Франции, Германии и Британии, в то время как президент Обама говорил о важности поддержания хороших отношений с Россией». Газета «Нью-Йорк Таймс» призвала в четверг Запад дать знать Путину, что продолжающиеся попытки дестабилизировать Украину или агрессивно расширить влияние России не останутся безответными. Но совершенно очевидно, что уверенности в том, что этим дело и обернется, ни у кого нет. Днем раньше «Нью-Йорк Таймс» процитировала министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, который опасался, что Владимир Путин воспримет свои контакты с западными лидерами как свидетельство раскола главных западных стран. Можно ли рассматривать появление Владимира Путина во Франции, в Елисейском дворце, в Нормандии, как отчасти его победный тур? Мой собеседник, давний критик российского президента, бывший заместитель госсекретаря США, ныне глава правозащитной организации Freedom House, Дэвид Крэмер.
В действиях Путина, на мой взгляд, можно различить два, казалось бы, взаимно исключающих мотива. Это ощущение слабости и одновременно силы. Я думаю, он был ошеломлен мощью, продемонстрированной Киевским Майданом, падением Януковича, перепуган тем, что подобные настроения могут перекинуться в Россию, и он может оказаться не в состоянии сдержать волну протестов. С другой стороны, он, по-видимому, считает, что он сильнее западных лидеров в том смысле, что у него гораздо больший запас прочности, если дело дойдет до давления извне. Он сможет удержаться под гораздо большим уровнем давления, чем то, что способны оказать западные лидеры, действующие с оглядкой на общественное мнение, собственно, экономические интересы, интересы отечественного бизнеса. И можно сказать, что Путин, по большому счету, оказался прав. Конечно же, санкции возымели последствия, но эти последствия могли быть более ощутимыми, если бы Запад пошел на более серьезные санкции. Мало того, гигантское значение имеет психологическое давление санкций. И если нет реальной угрозы их применения, то эффективность их падает, что и произошло, на мой взгляд, в данном случае. Если Путин не верит, что ему грозят новые санкции, то такая угроза санкций не станет препятствием для новой агрессии со стороны России.
Дэвид, как вы оцениваете появление Владимира Путина на торжествах в Нормандии и решение Олланда, Камерона и Меркель провести с ним переговоры?
Я думаю, приглашение Путина во Францию было ошибкой. В своей речи на прошлой неделе в Академии Вест-Пойнт президент Обама говорил об успехе своей политики изоляции Путина, которая повлияла на поведение России. Сегодня имя Путина доминирует в заголовках мировой прессы. С кем он встретится, с кем он намеревается встретиться? Газеты говорят о Путине как о партнере по украинскому урегулированию. Он наверняка переполнен восторгом. Я подозреваю, что, если можно так выразиться, вину за это несут французы, которые, скорее всего, не скоординировали свою инициативу по приглашению Путина с другими участниками торжеств.
Итак, мы видим, что Владимир Путин, что называется, прорвал блокаду. С ним вновь ведут переговоры и даже ужинают западные лидеры. Об аннексии Крыма никто формально не заикается. Сейчас Путину опять предлагают сотрудничество в урегулировании украинского кризиса. То есть признают, что Москва может требовать от Киева уважения ее собственных интересов. Не выглядит ли все это, по большому счету, победой Владимира Путина?
Это может прозвучать взаимоисключающе, но Путин одновременно и победитель, и проигравший. Новая ответственность за граждан Крыма, которую он возложил на Россию, обернется для государства ощутимым финансовым бременем в момент, когда Россия не может себе этого позволить, учитывая ее экономическое положение. Возбудив националистические настроения, Владимир Путин добился удивительной популярности внутри страны. Но вопрос в том, что будет дальше. Гробы начали пересекать украинско-российскую границу. Можно предположить, что захват Крыма вызвал такую популярность, потому что он был произведен бескровно, быстро, эффективно, словно на показ. Восточная Украина — совершенно другое дело. Мы видим, что там нет доминирующих пророссийских настроений. Наоборот, вмешательство Москвы укрепило проукраинские настроения на востоке страны. Достаточно посмотреть на массовое участие людей в президентских выборах. Помимо этого, агрессивные действия России восстановили против нее общественное мнение в мире, вернули к жизни забытое представление об угрозе с Востока. Отношение к России до 1 марта нынешнего года разительно отличается от сегодняшнего. Взять хотя бы небывалую активность Союза НАТО, которая продемонстрировала готовность защитить своих восточноевропейских членов и оказать поддержку Украине. Но перемена этого отношения все еще крайне медленный процесс. И я опасаюсь, что если ситуация на востоке Украины стабилизируется, а в Крыму не созреет новый кризис, то отношения Запада с Россией вернутся к заведенному порядку.
Это был Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Мои собеседники – профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев и профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох. Профессор Шлепентох, можно ли назвать, по-вашему, высадку Владимира Путина в Париже прорывом западной изоляции или западной блокады, если угодно?
Нет, это не прорыв блокады. Это отражение наличия существенных противоречий между Соединенными Штатами и Европой по поводу того, как надо относиться сейчас к Путину. Дело в том, что Путин, несомненно, с моей точки зрения, резко ослабил свою агрессивную позицию. О том, насколько эта позиция изменилась, видно из сравнений, что я сегодня сделал, выступлений Путина в апреле месяце по разным поводам и его интервью с французским медиа, где он сделал ряд очень таких миролюбивых заявлений о том, что каждое государство должно процветать только в рамках своих границ, что он, так сказать, будет с уважением относиться к результатам украинских выборов. Весь тон российского телевидения существенно изменился, позиция «Газпрома» по отношению к Украине изменилась. Короче говоря, Путин сильно и резко отступил в том конфликте, который он создал после бегства Януковича из Киева.
Профессор Ширяев, у вас тоже есть ощущение, что Путин в отступлении, или это его маневр?
Безусловно, конечно, видны признаки отступления тактического, стратегического. Это, видимо, история еще будет судить и рассуживать на будущем. Но явно, совершенно верно, по российской прессе и по выступлениям президента, то он, конечно же, изменился в какой-то степени, безусловно. Связано ли это было с тем, что, как утверждают в Вашингтоне, санкции и угроза санкций подействовали не совсем так, скорее всего. То ли взятие Крыма, присоединение Крыма было спонтанной реакцией, и теперь Россия потихонечку дает задний ход. Скорее всего, тоже это фактор был. Но, безусловно, как показывает наше впечатление, тон изменился.
Ну, а суть изменилась ли? Ведь многие аналитики отмечают, и не только аналитики, об этом, кстати, недавно сказал и командующий войсками НАТО, что в действительности Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Украине путем применения нерегулярных сил и в том числе путем применения спецподразделений. То есть тон разговора Путина, может быть, меняется, а суть остается прежней. Профессор Шлепентох.
Несомненно, что стратегически Путин намерен дестабилизировать ситуацию на Украине как только можно. Но для этого он уже избрал более мягкие средства. Вы только подумайте, как отмечали киевские наблюдатели, в начале мая киевляне были уверены, что к 9 мая Киев будет оккупирован российскими войсками. Вопль о том, что о создании Новороссии раздавался по всей России. Российская активность на Юго-Востоке, безусловно, продолжается. И она, наверное, и будет темой для какого-то компромисса, если он возможен, между Москвой, Киевом и Западом.
Ну вот вчера газета «Нью-Йорк Таймс» процитировала министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, который предупреждает, что переговоры с Путиным, лидеров трех ведущих западных стран, то есть Германии, Франции и Великобритании, могут дать неверный сигнал Путину. Его беспокоит то, что Кремль может опять почувствовать разобщенность западных столиц и попытаться этим воспользоваться, что, в принципе, единодушие западных столиц является ключевым фактором. У вас, профессор Ширяев, нет такого ощущения, что Кремль может превратно прочитать вот эти знаки, которые в последние два дня исходят из Брюсселя, где говорят о том, что мы готовы вести опять переговоры с Россией?
Безусловно, на это ведь ставится ставка. Раскол Запада – это одна из целей, которые Кремль пытается достичь, безусловно. Дело в том, что действиями в Крыму и на Украине Кремль подарил Западу, Северной Америке и Западной Европе подарок, который она не ожидала. Я процитирую уже забытого поэта Андрея Вознесенского: «Чтобы голос обрести, нужно крупно расстаться». Вот действительно, аргументы в Европе по поводу того, как быть и что делать, и нужно ли продолжать НАТО, эти аргументы больше уже не актуальны. Появился смысл существования, появился смысл активности, смысл налогообложения, смысл укрепления вооружений. Подарок был сделан уникальный.
Ну, Эрик, это подарок, скорее всего, на будущее, но нет ли опасности, что ослабление давления на Москву может привести к очередному усугублению украинского кризиса в ближайшее время?
Скорее всего, да. Скорее всего, мы смотрим на палестинский вариант в Восточной Украине, к сожалению. То есть вялотекущий конфликт, террористические акты, забастовки, новые акты, ноты протеста, возмущения, нестабильности, в конце концов, в разговор о независимости Восточной Украины. Вот это, кстати, скорее всего, вялотекущий конфликт, один из вариантов, который, думаю, что наиболее реальный, с моей точки зрения.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Если отступление Владимира Путина на Украине реально, как считают мои собеседники, могли ли одним из эффективных инструментов или аргументов Запада быть санкции, осмеянные многими представителями Кремля? Я попросил проанализировать предварительные результаты этих санкций Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA.
Я бы их разделил на две группы. Есть, скажем, прямые санкции, и я бы сказал, что есть косвенные санкции. Эхо этих санкций распространяется значительно дальше выбранного объекта санкций. И это эхо имеет совершенно непредсказуемые последствия в долгоиграющем процессе. Вот, кажется, есть четко ограниченный круг людей, против которых введены санкции. И вдруг мы слышим заявление: бизнес уходит из России. Вот это косвенные санкции. 63 миллиарда долларов покинули Россию в первом квартале этого года. Прогнозы на весь год весьма консервативные. 130 миллиардов. Я считаю, что это результат санкций. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что при нынешнем масштабе санкций Россия потеряет около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.
И это, по-видимому, в принципе, самый главный и самый ощутимый для России результат.
Да, но из него, из этого результата вытекают другие результаты. Например, в начале марта Центральный банк повысил ключевую ставку до 7%. 25 апреля ставка была увеличена еще на 0,5%, до 7,5%. А это имело прямой эффект на ипотечные кредиты, то есть люди, которые хотели бы занять, скажем, ВТБ или Банки Москвы, должны были бы занять деньги на 0,5%.
Казалось бы, увеличение это невысокое.
Оно достаточно высокое, чтобы сделать обслуживание этих кредитов невозможным для большинства жителей России. То есть банки выдают ипотечные кредиты при условии, что сумма ежемесячной выплаты не превышает 50% от дохода заемщика. При этом повышении ставок уже было подсчитано, что средняя месячная выплата ипотеки будет представлять собой порядка 60% средней зарплаты.
Иными словами, средний россиянин начинает ощущать прямые последствия российских действий на Украине.
Но это не совсем средний, потому что средний россиянин вряд ли пойдет покупать что-то в ипотеке, пользуясь ипотечным кредитом. Но средний москвич наверняка это почувствует.
А вот до среднего россиянина это дошло каким-то практическим способом?
По данным Росстата, которые вышли, по-моему, вчера или позавчера, инфляция в мае в России 7,6%, что сравнивается с 7,3% в апреле. Ожидаемый пик всей инфляции за год повышен до почти 8%. Это гораздо больше, чем то, что ожидалось или вкладывалось в какие-то планы. Что означает вот эта растущая инфляция для среднего россиянина? Рост цен на продукцию 9,5% за последние 12 месяцев. Медикаменты тоже выросли на порядка 10%. Услуги пассажирского транспорта, проезд плацкартных купе в российских железных дорогах вырос на 22%.
Это функция ослабления рубля?
Это функция девальвации рубля и выходящей из этой девальвации инфляции. А рубль, я бы сказал, это прямой фактор, отражающий экономику России, в отличие от биржевых цифр, которые, в общем-то, показывают какие-то спекулятивные ожидания от будущего и какие-то краткосрочные изменения.
Григорий, и последний вопрос. Ваше все-таки общее ощущение, насколько вот эти финансово-экономические соображения отражаются на калькуляциях Владимира Путина?
Позавчера аналитики Brookings Institution выпустили отчет о эффективности санкций против России. Они пришли к выводу, что эффекты санкций могут привести к некоторым изменениям в поведении России по отношению к Украине. Но эти изменения заденут только тактику и только сроки российских планов, но не общие стратегические цели Путина. Для того, чтобы изменить основополагающие интересы режима Путина, результаты санкций должны быть настолько драматическими, чтобы отбросить экономический потенциал России к его состоянию в 90-х годах.
Профессор Шлепентов, как вы относитесь к идее реальной эффективности американских и европейских санкций?
Мне кажется, мы этого недооцениваем. Санкции, даже на первый взгляд слабые, оказали, с моей точки зрения, огромное влияние на Путина и на его команду. И он теперь по-настоящему боится расширения этих санкций. Эти санкции были очень успешны. Путин, развязав этот конфликт по Украине, безусловно, не сделал подарок своей элите. Маловероятно, что члены его элиты готовы компенсировать те потери, которые они понесли даже при этих слабых санкциях, мыслью о том, что Крым наш, Крым наш, Крым наш, о чем твердит 3/4 всего российского населения. Эта элита, несомненно, глубоко враждебна этой политике Путина. Она молчит, она боится Путина, как огня. Она должна, так сказать, считаться с его позицией, но она вошла впервые в глубокий внутренний конфликт с Путиным. И любопытно, что огромная статья о имуществе Путина за рубежом, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс» месяц назад или 3 недели назад, не комментировалось начисто в России. Эта статья была обойдена. Она, наверное, содержала очень важный сигнал для самого Путина. Поэтому, конечно, отсутствие единства Запада помогает Путину очень сильно. Но Путин вместе с тем и считает, что санкции, даже если они будут осуществлены только Соединенными Штатами, они уже достаточно опасны для страны, в какой-то степени угрожают его личной власти. Правда, не прямо, а косвенно. А для него личная власть – это главная задача всей его внутренней и внешней политики. И дальнейшее расширение этих санкций, даже если сейчас Обаме этого трудно добиться, представляет представляет собой серьезную угрозу для Путина.
Вы говорите о том, что тон заявлений Путина заметно упал, но вот я цитирую то, что вчера в выступлении в Москве сказал министр иностранных дел Лавров, вообще, честно говоря, отличающийся живописными резкими заявлениями. В последнее время стало ясно, что был сделан, он имел в виду Соединенные Штаты, выбор усилить действия с целью отодвинуть Россию, с тем, чтобы она проглотила еще одну порцию атак на ее интересы. И далее, было предпринято грубое вмешательство во внутренние дела Украины, предпринят антигосударственный и антиконституционный переворот. Это министр иностранных дел России говорит вчера. Сегодня с ним встречается министр иностранных дел, госсекретарь Соединенных Штатов Керри, который говорит в своем заявлении, я тоже цитирую, что предоставлена возможность для России, США и всех других стран объединить свои усилия в попытке сделать Украину процветающим, демократическим и так далее государством. Профессор Ширяев, как сводятся эти странные, казалось бы, несводимые заявления?
Как поставили памяти психолог по образованию и по моей первой профессии, могу сказать, что очень интересное явление происходит. И вполне возможно, я думаю, что это не планируется, но так роли распределены, что глава Кремля выступает солидным, мудрым и спокойным профессором, королем, царем, который выдает аргументы и обеспечивает стабильность. Вторые лица выступают как псы цепные. Хорошие полицейские, плохие полицейские. Они плохие полицейские. Они злые, они прямолинейные. Что интересно, вот мои аспиранты делали такой блиц исследование. В апреле и в мае как изменилась риторика высших российских политиков? Большое количество саркастических фраз появилось по отношению к Западу. Ведь сарказм это же реакция обычных людей, которые бессильны. В споре, в аргументах, те из нас, которые проигрывают, мы начинаем использовать обидные выражения и сарказм. А люди, которые сильные, и государства, которые сильные, они более выдержаны в высказываниях, более спокойные, более взвешенные. Сарказм стал как будто родимым пятном российской риторики, начиная с апреля-мая. Может быть, действительно санкции действуют. А когда ты чувствуешь, что ты уязвим, ты начинаешь использовать саркастические аргументы и обвинения, и ярлыки, которые навешиваешь на своего оппонента. Вот действительно происходит интересное явление.
Но, профессор Шлепендох, не может ли за этим стоять отражение простой реальности, а именно Россия намерена продолжать поддерживать сепаратистов, несмотря ни на что?
Я так не думаю. Сейчас идеологическая задача кремлевского руководства как-то умерить патриотический ажиотаж в стране. Посмотрите, дети эвакуируются из Донецка и Луганска. Ясно, что население в ужасе от того, что там происходит. И посмотрите, Путин встречается позавчера с Эллой Памфиловой, которая жалуется на то, что российские власти недостаточно эффективно помогают беженцам. Путин сидит молча, скорее мрачно, и не сказал ни единого слова сочувствия сепаратистским силам, гражданскому населению на юго-востоке. Россия публично молчит, Путин молчит, а заявление Лаврова – это жалобы Запада на то, что Запад их не уважает. Вообще вся внешняя политика и идеологическая поддержка этой внешней политики базируется на формуле, которая сочетает комплекс превосходства и комплекс неполноценности.
Профессор Ширяев, но если учесть, что западные лидеры не упоминают аннексии России и Крыма, что они опять готовы сесть с Путиным за стол переговоров, дать ему роль в переговорах о будущем Украины, не означает ли это, что он в действительности одержал верх, гарантировав, по крайней мере, себе место в истории как собирателя русских земель?
Выиграли, проиграли, все зависит от того, как, где мы остановим счетчик времени, секундомер в игре. Вроде такое впечатление, что пока Россия пока выигрывает, потому что эмоционально, с точки зрения результата, с точки зрения единства общественного мнения в России на этот счет, и либералы, и консерваторы, удивительное дело, как совпадают точки зрения, считая всех на Западе сумасшедшими, только себя считая правыми. Но это пока первый тайм. Первый тайм еще не отыгран, а будет второй и третий тайм будет.
А что эти результаты все-таки говорят о позиции Запада, о решимости Запада? Есть эта решимость или нет эта решимость? Как вы объясняете эти колебания?
Решимость есть, но нет лидерства. Америка лидерство не показывает, к сожалению, но даже не ожидать это не приходится от президента, потому что наш президент, американский президент, достаточно слаб. Поэтому, как мы все говорим, здесь эксперты, которые не поддерживают политики в целом, надо 2 года подождать, поэтому изменений не будет. Запад будет пока выступать вяло, по крайней мере, год и полтора года, два года будет вялый ответ. И два года после этого, думаю, что события будут изменены в значительной степени, и ответ Запада будет гораздо более сильным, учитывая, что будем иметь нового президента США.
Я хочу сказать, что Россия уже потерпела поражение, уже на этом этапе. Я совершенно согласен со статьей Томаса Фридмана позавчера в «Нью-Йорк Таймсе», который закончил свою статью такими словами. Россия сделала огромные подарки Западу. Россия оживила НАТО, которое было на стадии гибели. Россия оживила военное присутствие Америки, по крайней мере Америки, в Восточной Европе, против чего российская внешняя политика вела непрерывную борьбу на протяжении многих лет. Как бы ни были развивали события на Украине, Украина теперь уже будет вечным врагом России. Престиж России на Западе резко упал. Путин создал, как я уже отмечал, в России большую внутреннюю оппозицию в элите своей внешней политикой. То, что высшему политическому классу в России будет отказано в спокойным поездкам на Западе, использование своего имущества на Западе, это такой удар материальным интересам, который никакая элита не может, собственно говоря, спокойно перенести. Поэтому Томас Фридман и заканчивает статью, что у Путина есть главный враг, и это враг России, который он и нанес непоправимый ущерб, который вряд ли будет каким-то образом восстановлен в ближайшие годы.
Неожиданная высадка Владимира Путина в Нормандии. Прорвал ли Кремль западную блокаду? В передаче участвовали Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия будет развивать национальные платежные системы. Законопроект, одобренный Федеральным собранием в конце апреля, не закрывает российский рынок пластиковых карт для зарубежных компаний, таких как американские Visa или MasterCard, однако резко ужесточает условия их бизнеса в стране. Свои платежные системы в России существуют не первый год, однако их доля остается на рынке весьма скромной. На нем абсолютно доминируют две крупнейших международных компании. Авторы законопроекта ссылаются, в частности, на опыт Китая, собственная платежная система которого всего за 12 лет существования превратилась в самую крупную в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, но не по объемам проводимых операций и тем более общему их количеству. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». На российском рынке пластиковых карт, кредитных и дебетовых, совокупная доля двух американских компаний, Visa и MasterCard, превышает сегодня 85%. Только карточек Visa российскими банками было выпущено еще к середине прошлого года более 100 миллионов. А сколь значим со своей стороны российский рынок для той же Visa, например? Сколь велика его доля в общем обороте этой компании по всему миру? Из Москвы российский финансовый омбудсмен Павел Медведев. Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик закона о страховании частных вкладов в банках.
Лет 5-7 тому назад я спрашивал у первого лица Visa, который был здесь в Москве с визитом. Он мне ответил, что тогда в обороте Visa России занимала 1%. Я думаю, что сейчас больше, потому что к тому времени мир уже был более-менее насытен визой, а Россия впитывала ее очень интенсивно. Но думаю, что могу приблизительно оценить. ВВП России в мире составляет приблизительно 2,5%. Маловероятно, что оборот визы сильно отличается от этих 2,5%. Я думаю, что сейчас для визы мы 2,5%.
Для изменения ситуации, когда 0,9% российского рынка расчетов по пластиковым картам контролируют всего две зарубежных компании, можно было пойти условно двумя путями. Первый – создавать свою собственную и обширную, в отличие от ныне существующих, национальную платежную систему, которая, правда, сама по себе, то есть без сторонней помощи, за пределы страны выйдет еще не скоро. Второй путь – стимулировать расширение присутствия на российском рынке других международных платежных систем, например, китайской China Union Pay или японской JCB, упоминаемых в последние недели особенно часто. В итоге был выбран первый путь, предполагающий формирование в стране новой платежной системы под контролем и руководством Центрального банка, по крайней мере, в первые годы, то есть практически модель, которую применили в начале века в Китае. Однако решение о том, пластиковые карты какой именно платежной системы ему выпускать и в каких объемах, каждый коммерческий банк принимает самостоятельно. В этом контексте представим, что в России был бы выбран второй путь. Сколь существенно, на ваш взгляд, могла бы измениться нынешняя структура этого рынка в стране уже в ближайшие годы? Из Москвы начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Если бы не предпринимались какие-то решительные институциональные перемены, каковы уже происходят в форме поправок судьбоносных к закону о национальной платежной системе, вот если бы не это, то статус-кво не изменился бы. То есть угроза блокировки все-таки не останавливала бы банки от взаимодействия, если бы эта угроза была достаточно все-таки несущественной. Так реально на текущий момент пострадало по существу два достаточно крупных банка, Банк России и СМП-банк, их дочерние структуры. В общей сложности пострадало 5 или 6 банков, это не так много.
Новые поправки к действующему российскому закону о национальной платежной системе, одобренные к началу мая, предусматривают, что, например, зарубежные платежные системы должны будут поэтапно в течение 2 лет, к 1 июля 2016 года, сформировать на специальных счетах в Центральном банке России особый так называемый обеспечительный депозит, из которого, в частности, будет изыматься и крупный штраф в тех случаях, когда платежи по картам этой системы, находящимися во владении тех или иных клиентов, будут по той или иной причине приостановлены. Размер этого обеспечительного депозита определен в объеме 2-дневного общего платежного оборота в России по картам той или иной системы. И корпорация Visa, например, заявила, что такой взнос в несколько раз превышает ее годовой доход на российском рынке. Возникла дилемма: либо уходить с российского рынка, либо переложить новое бремя на самих владельцев карт. Оба варианта нежелательны, причем для обеих сторон, но есть ли некий третий вариант? И существуют ли в мировой практике прецеденты подобных законодательных требований к платежным системам? Павел Медведев, российский финансовый омбудсмен.
Мне подобная практика неизвестна, я думаю, что ее не существует. Есть третий вариант – забыть об этом законе, и это очень будет по-российски, если писать через «е». Мы довольно часто принимаем законы, а потом о них забываем.
Максим Осадчий, Банк кредитного финансирования.
Третий вариант, в принципе, есть, чтобы избежать вот этих, я бы сказал так, российских санкций. Вот российской визе надо стать из иностранной платежной системе, национально значимой платежной системой, и в этом случае вопрос с вот этим грабительским обеспечительным депозитом снимается. То есть она должна действовать на территории России, то есть дата-центры, процессинг на территории России должен находиться, и кроме того, конечные бенефициары должны быть россиянами. Вывод такой: просто создать некую дочернюю структуру, которая бы попадала под эти формальные требования. Дочерняя тут в некоторых кавычках. Вот как-то вот так извернуться, чтобы стать национально значимой.
Впрочем, не исключались и более простые варианты развития событий. Максим Осадчий.
Напомню, что закон о национальной платежной системе, который в 2011 году был принят, его первоначальная версия содержала требования о том, чтобы процессинг находился в России. Но это требование в конечном этом варианте, уже принятом законе, это требование исчезло.
Собственно, оба прозвучавших предположения так или иначе уже оправдались. Прошли переговоры российских финансовых властей с компаниями Visa и MasterCard, итоги которых были затем одобрены на совещании у президента России. Судя по сообщениям, порядок определения и объемов депозитов, и сроков их накопления, как предполагается, будет определяться впредь уже не самим этим законом, а специальными нормативными актами правительства по согласованию с Центральным банком. Со своей стороны, Visa и MasterCard переведут процессинг по операциям в России на территорию самой страны, сегодня он остается за рубежом, а также создадут дочерние российские структуры, которые станут частью формируемой национальной платежной системы. Если эти планы реализуют, то, по идее, отпадет и надобность в формировании тех самых обеспечительных депозитов, которые предписывались нормой российского закона. Впрочем, остается немало и других вопросов. Павел Медведев.
Что мы имеем в виду под чисто российской системой? Мы создадим собственный сервер, на который повесим эту систему. Сервер требуется очень высокого качества, очень надежный, очень мощный. Собираемся мы ли сделать такой сервер? Или мы предполагаем его купить за границей? У нас в Калуге есть автомобильный завод. Появление этого завода я приветствую, это замечательная вещь, но все мы должны понимать, что на этом заводе 80% добавленной стоимости чужие. Мы получаем детали из-за границы и собираем автомобили. И еще раз повторяю, это замечательная вещь. Вот что-то похожее с нашей внутренней карточной системой мы создать можем. Мы возьмем чужие компьютеры, мы возьмем чужой софт. Мы проконсультируемся, как мы это регулярно делаем, у чужих экспертов, но дальше это будет наш бизнес, и это замечательно, этот бизнес будет конкурировать с Визой, если мы окончательно не рассоримся, и этот бизнес будет заставлять Визу делать свои услуги более дешевыми. Вот если об этом идет речь, я приветствую и по мере своих слабых сил буду способствовать реализации такого проекта. Если мы хотим шапками закидать Визу и весь мир, то я думаю, что мы очень быстро надорвемся и разочаруемся.
Павел Медведев – российский финансовый омбудсмен. В недавнем прошлом – председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Летом 2002 года в Китае была учреждена национальная платежная система, которая теперь стала крупнейшей в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, опередив и Visa, и MasterCard, и всех остальных. Причем решение о ее создании принималось в Китае не под давлением неких политических обстоятельств, как сегодня в России, а в силу экономической необходимости, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В начале 2000-х годов Китай столкнулся с тем, что крупная развивающаяся экономика не полностью интегрированы в мировую финансовую систему, потому что граждане Китая не имеют как индивидуумы, так и предприятий международных банковских карт, кредитных карт, дебетовых карт, не могут пользоваться всей мировой финансовой системой. В принципе, китайским гражданам, за исключением отдельных очень богатых людей, трудно было получить иностранные, то есть американские или западноевропейские или японские кредитные карты. Поэтому решили создать свою национальную и массовую систему. И за ней стояло практически государство, то есть Центральный банк Китая и 4 крупнейших государственных банка, плюс еще 85 различных банков провинциальных, несколько коммерческих банков создали ассоциацию. Но главные участники этой ассоциации – это Центральный банк и 4 крупнейших государственных банка. Эта банковская ассоциация стала выпускать и, соответственно, гарантировать платежи по китайской национальной пластиковой банковской карте, которая работала как и кредитная карта, и выпускали дебетовые карты, и эта карта называлась по-китайски «Лилиань», то есть «Объединенные банки», что показывает, что это банковская ассоциация. Ну, а по-английски дали название «Юнион-Пэй», что примерно близко, но не так точно.
Более ранние стимулы для эмиссии китайскими банками своих пластиковых карт возникли еще в 1994 году в рамках проекта, получившего в Китае название «Золотая карта». Он был нацелен на создание в стране общенациональной сети электронных расчетов, и через 10 лет она охватила уже практически все крупные города в Китае, однако за пределы страны не выходила. А для учреждаемой новой платежной системы центральным банком страны, четырьмя крупнейшими и почти сотней региональных банков, именно эта цель являлась одной из главных. Михаил Бернштам.
Но о чем мало говорится, что с самого начала этого было недостаточно. Хотя, конечно, репутация этих четырех крупнейших государственных китайских банков в мире, их влияние колоссальное. То, что за этой картой стоит Центральный банк Китая, это тоже имело огромное значение. Центральный банк владеет колоссальными международными резервами. Все это имело значение, но для распространения этой карты по миру нужны были контракты с международной банковской системой, с финансовыми учреждениями, прежде всего, крупнейших западных стран. И для этого недостаточно было, собственно, внутренних китайских сил. И с самого начала, неформально, но достаточно влиятельно, за этой картой стоит крупнейший международный банк HSBC.
Открываем британскую энциклопедию. Банковский холдинг HSBC, базирующийся ныне в Лондоне, ведет свою историю от банковской корпорации Гонконга и Шанхая, основанной еще в 1865 году. Именно это название и отражено в аббревиатуре HSBC. Подразделения банка еще в 60-е и 70-е годы 19 века были открыты не только в Японии, Индии, на Филиппинах или в Сингапуре, но и в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско и Нью-Йорке. В 50-е годы 20 века, когда на фоне политических перемен в Китае отделение этого банка в самой стране пришлось закрыть, HSBC сосредоточился на международной экспансии своего бизнеса, приобретая, в частности, другие крупные банки на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1991 году в рамках собственной реорганизации он был преобразован в банковский холдинг HSBC, базирующийся в Лондоне. А уже на следующий год холдинг приобрел самый крупный на то время коммерческий банк Великобритании – Midland Bank. Эта покупка и завершила превращение HSBC в одну из крупнейших финансовых компаний мира.
Гонконг, Шанхай, банковская корпорация, в которой огромное участие тоже принимает Китай, китайское государство, китайские банки через сложную цепь собственности. Это колоссальный международный банк с активами по меньшей мере 2 700 000 000 000 долларов. У него колоссальная репутация, у него отделение в десятках стран, и репутация этого банка и его доверительные корреспондентские отношения с крупнейшими банковскими системами мира, на мой взгляд, не все со мной согласятся, именно это было ключевым условием для того, чтобы UnionPay стал международной картой.
Учредители платежной системы China UnionPay почти сразу же создали специальное международное ее подразделение UnionPay International именно для налаживания связи с финансовыми структурами других стран мира. Так постепенно формировалась обширнейшая теперь система двусторонних партнерских контрактов China UnionPay, предполагающих в частности взаимное признание пластиковых карт друг друга. Первое среди наиболее крупных таких соглашений было заключено спустя 3 года после учреждения China UnionPay с американской платежной системой Discover.
Уже в 2005 году, то есть 3 года всего спустя после начала этого процесса, договорились с крупнейшей финансовой системой кредитных карт Discover, не такая большая, как Visa, но одна из самых больших в мире, что у них будут взаимные услуги. То есть полностью везде, где принимают Discover, везде будут принимать UnionPay, а это уже миллионы точек, и везде, где принимают UnionPay, будут принимать Discover. То есть они вступили в партнерские взаимные отношения. После этого для части банки, как UnionPay, создали такие же отношения уже с гигантами, то есть с Visa, MasterCard, American Express, что UnionPay для наиболее таких платежеспособных и кредитоспособных и богатых держателей, карта UnionPay то же самое, что карта Visa. Вот заключили такие соглашения. А после этого открыли филиалы, создали точки в 141 стране и везде, где много, где мало, принимают уже эту карту, соединились с британской системой LIMP, и таким образом через систему контрактных отношений UnionPay за 12 неполных лет существования стал одной из самых больших систем кредитных и дебетовых карт мира.
Поясним, что упомянутая LINK является национальной межбанковской платежной системой Великобритании, которая объединяет, в частности, практически все имеющиеся в этой стране банкоматы. Масштабы китайской системы пластиковых карт теперь расширились настолько, что она прочно обосновалась в Первой мировой тройке, но здесь интересны особенности по разным показателям.
Кредитных и дебетовых карт в мире примерно 8 миллиардов. Население 7 миллиардов. То есть на каждого, включая владельцев, приходится по одной и немножко больше карт. Из этого количества карт 45%, 3,5 миллиарда, сейчас приходится на UnionPay. То есть по количеству карт это самая большая кредитная дебетовая карта в мире сейчас, UnionPay, на первом месте. Она же стоит на втором месте по числу транзакций купли и продаж, проходящих через систему кредитовых и дебетовых карт. Всего в мире примерно таких операций в год проводится на 10 триллионов долларов. И из них 2,5 триллиона – это UnionPay. 4,6 триллиона – это Visa. То есть Visa на первом месте. И, наконец, по самому количеству транзакций, то есть самих операций купли и продаж, UnionPay на третьем месте, на первом месте Visa, на втором месте MasterCard. UnionPay сравнительно небольшой объем этих транзакций, около 8% всех операций, проходящих в мире, но все равно это в два раза больше, чем знаменитая карта American Express.
То есть по количеству выпущенных для нее пластиковых карт China UnionPay опережает всех остальных конкурентов, учитывая, что почти каждый пятый житель Земли проживает сегодня именно в Китае. Но при этом китайская платежная система уступает американской Visa по объему операций, проводимых с помощью ее карт, а по количеству этих операций еще и MasterCard. Чем это объясняется?
Это означает, что очень многие люди, которые держат этот UnionPay внутри Китая, для них это для каких-то крупных одноразовых операций. То есть они даже, может быть, не каждый год пользуются этой картой. И сделки, как обычно, совершаются крупные, потому что, смотрите, по количеству транзакций сравнительно немного, на третьем месте всего лишь менее 8% мирового количества. Но по денежному объему на втором месте, что означает, что американец, японец, западноевропеец, он идет в магазин, он идет в ресторан, он садится на такси, и даже небольшие суммы он платит кредитной дебетовой картой. Поэтому денежный объем может быть не такой большой, но количество операций огромное. Тогда как те, кто держит UnionPay, китайцы, особенно если они находятся за границей, они используют это для крупных покупок. То есть другая культура, другая история, и молодая карта, и большое число держателей, и страна с сравнительно низким доходом, поэтому какие-то уже параметры другие, но это уже такие особенности. А главное, что это крупнейшая кредитная и дебетовая карточная система в мире.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Национальная платежная система для России. Продолжаем выпуск. Новая национальная система расчетов по пластиковым картам обеспечит в России любые рублевые платежи в рамках страны и, вероятно, в ближайшем зарубежье. Но любые покупки, например, в интернет-магазинах Европы или США, которые переживают ныне бум в России, будут оставаться недоступными. Из Москвы финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Платежи будут доступны или недоступны в зависимости от
того, как мы договоримся с внешним миром. Если мы будем строить забор вокруг России, то, скорее всего, с нами никто разговаривать не будет. Если мы свой бизнес будем предлагать иностранцам, то очень возможно, что они им заинтересуются. Ведь возможность принимать те или иные карты выгодно или невыгодно контрагентам. Если мы предложим выгодный вариант, то многие, например, турецкие магазины, турецкие гостиницы с удовольствием с нами будут сотрудничать, а через некоторое время и лондонские, потому что многие россияне любят жить и тратить деньги в Лондоне. Но это может быть только результатом договоренности.
Начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Любые зарубежные транзакции, любые чрезграничные платежи ему будут, конечно, недоступны при условии, что не будет кобрендинг в первый момент. Кобрендинг – это распространенная ситуация. Ну, например, кобрендинг используется золотой короной. У нее как раз есть кобрендинговые карты с мастер-кардом. То есть, когда вы находитесь в сети золотой короны, вы проводите платежи в рамках золотой короны. Если вы выходите и оказываетесь в сети MasterCard за рубежом, например, то, соответственно, вы уже пользуетесь MasterCard-овскими возможностями.
Представим, что будущая новая российская платежная система заключает соглашение с китайской China Union Pay. Означает ли это, что ее карточки будут сразу же приниматься в любой точке мира, где представлены и China Union Pay, и ее партнер, американская Discover? Или ей так же, как и китайской системе, предстоит долгий путь заключения сотен контрактов с зарубежными платежными системами, банками и торговыми сетями? Павел Медведев.
Вы знаете, я более простую схему могу предложить. Россия заключает договор с визой, и там, где принимаются карточки визы, принимаются и наши карточки. Технически это сделать очень просто. Не очень легко договориться. И если на нас будут накладывать санкции, то, скорее всего, ни с визой, ни с китайцами договориться не удастся. Давление американцев на мировые финансовые системы очень велико. Если они решили наложить санкции, они это сделают. И наоборот, если мы с ними договоримся, то американцы будут очень рады совместному бизнесу. Ну, в предположении, конечно, что он выгоден и той, и другой стране.
Максим Осадчий.
Кобрендинг дает эту возможность, то есть не надо будет с отдельными банками какие-либо соглашения подписывать, то есть кобрендинг дает эту возможность, но единственное, что кобрендинг это немножко дороговатое дело, то есть вопрос в экономии денег. Конечно, оптимально выстраивать взаимоотношения со всем миром, так же, как это делала в свое время и China Union Pay. Но это все долгий процесс. Это заняло у China Union Pay выстраивание такой международной платежной системы около 10 лет. Тут есть тонкий момент. Если будет блокировка, то вы же не решите проблему. То есть все равно будут заблокированы банки, попавшие под санкции. То есть они там в кобрендинге, не в кобрендинге, они будут заблокированы. Все. Но пока вы находитесь в сети China Union Pay, тогда все будет хорошо. Но если вы этой картой будете пытаться рассчитаться, скажем так, там, где уже точно не китайская сеть, то у вас возникнут проблемы.
Услуги национальных платежных систем разных стран мира, не выходящих за их пределы, как правило, оказываются заметно дешевле для своих клиентов, чем услуги крупных международных систем, хотя их перечень и может быть не столь обширным. На ваш взгляд, сколь вероятно появление именно такой национальной системы в России уже в ближайшие годы? Павел Медведев.
Мне кажется, что это очень вероятно, просто потому, что такая система может существовать только при этом условии. Если она дороже, чем виза, то ей пользоваться никто не будет. А, слава богу, головы на плечах у россиян есть, и всякие хитрости айтишные вполне им доступны, и за счет этих айтишных хитростей удешевить систему вполне возможно.
Максим Осадчий.
Та же золотая корона, по существу, вот эта национальная платежная система, но в таких достаточно ограниченных рамках существует. То есть там 8 миллионов карт. Для сравнения, сейчас в России около 220 миллионов карт. Тут еще важно то, что у золотой-то короны технологии, они отечественные. А попытки предпринимались сделать национальную платежную систему на базе УЭК, универсальной электронной карты, или ПРОСТО, Сбербанка. УЭК основана на технологиях MasterCard. Она действует по лицензии MasterCard на технологии M-чип. и в случае, конечно, санкций Сбербанк бы лишился этой лицензии со всеми последствиями.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на вопросы программы отвечали в Москве финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий. В Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.